А вот водоплавающие птицы, не то что водоплавающие, а которые около воды и около озер, водоемов. Сколько у нас разновидностей чаек? И вот я еще каких-то маленьких куличков когда-то видела на Шарташе.
Ну, чаек у нас здесь в городе можно встретить, ну, в норме можно встретить два вида. Это самый распространенный, самый обычный, который везде попадается на глаза, и вот там на плотинке, и везде, вот он, всюду. Это озерная чайка. Обыкновенная или озерная чайка. С такой коричневатой головой, ну, такой кофейного или шоколадного цвета у нее часть головы, то есть большая часть головы. Вот. Кроме того, можно встретить сизую чайку. Сизая чайка, она беленькая такая, то есть, ну, с серым исподом, ну, не исподом, а сверху крылья такие пепельного цвета. Но сама она светлая, голова у нее светлая. Вот. Но ее немного. Она в город залетает, здесь она не размножается. Вот. Но, в принципе, ее можно здесь увидеть. И, кроме того, у нас здесь есть еще крачка. То есть вот на Исети можно увидеть крачек. Это такая маленькая, она похожа на чайку, только она маленькая, и хвост у нее вилочкой, и она так очень часто на одном месте так крылья зависает как бы в воздухе, потом бросается в воду, там склевывает насекомых или рыбок мелких. Вот, и у нее голова такая более, ну, клиновидная, что ли. Вот, то есть вот можно встретить у нас еще крачку. Это что касается чаек. Из куликов у нас в городе, ну, самые распространенные – это черныш и перевозчик. Но так как у нас водоемов особо нет в городе таких больших, то есть у нас реки большой нет, а те водоемы, которые у нас есть, у них как, ну, там я имею в виду Верхесецкий пруд и озеро Шарташ, там берега вытоптаны, то есть там люди постоянно купаются и так далее. То есть, а кулики, они по берегам гнездятся, ну, за исключением черныша. Черныш, он в гнездах дроздов, может, как бы на удаление от города. И они любят обычно такие небольшие водоемчики, озерявинки всякие, вот в лесопарках, там где-то вот на Калиновке. Там. В свое время я куличка такого держал дома, когда на охоте подобрал там подранка, фифишку, фифи, куличок, вот, принес его домой и стал его выкармливать. В ванне держал, нанес травы, все как, то есть как на болоте, чтобы все условия были созданы. То есть червяков каждое утро перед школой ходил, копал, значит, или там, если в первую смену, значит, после школы накапывал огромное количество. Я думаю, что этот куличок счастлив был, он такого количества червяков не видел в жизни. Вот. Но мама моя, наверное, была не очень счастлива, потому что ванна была занята травой, червяками, там жила птица, ну, какое-то время она это все переносила, терпела, потом уговорила меня отвезти вот этого куличка в зоопарк. Мы его сдали в зоопарк, дальнейшая судьба не знаю. Кулики живут не так много, ну, лет 5, даже если его кто-то там держал, то, думаю, лет года через 3, там 4 он, наверное, умер своей смертью. Ну, либо просто ему там червяков, наверное, вряд ли кто-то копал в таком количестве. Может, так просто умер.
Еще я видела как-то в очень странное время, где-то осенью, первый раз в нашем городе видела грача на ботанике.
Ну, грач, он, в принципе, есть у нас в городе. Просто таких грачевников у нас нет. То есть, ну, знаменитых, вот как грачи прилетели, да, с Аврасова. Вернее, они есть, но на окраине города. То есть, их можно найти где-то в некоторых местах. Грачу нужно поля и вот эти вот высокие такие деревья, где он может устраивать гнезда. В городе ему, в принципе, как бы делать нечего, но он кормится здесь весной и осенью, залетает в черту города, тоже на помойках держится. Вот сейчас как раз самое время прилета грачей, в зависимости вот от погоды, то есть фотопериод у них срабатывает, они должны вот-вот прилететь. Но вот эта вот коррекция с конкретного дня зависит от погоды конкретно. То есть они могут как бы придержать себя, не долететь до места, если холодно. Ну и вот, то есть они вот-вот должны появиться. И вот в это время можно этого грача увидеть. В основном они держатся на помойках вместе с воронами, либо на свалке, на свалках городских. Грача отличить довольно легко, если обратить на это внимание. То есть у него посадка немножко другая, он такой, так более важно держит себя, что ли, голову более высоко. Вот. И он более стройный по сравнению с вороной. Ворона немножко такая кургузая и как бы вот такая горбится. Вот. Хотя может тоже ходить там, и, но голова у нее все равно как-то чуть вперед, у грача она как бы туда задрана. Вот. И потом у него клюв относительно головы более длинный, и поэтому кажется как бы более длинноносый он. Ну и кроме того, у грачей весной у них у основания клюва такое белое пятно заметное, сам он черный. А белое пятно бросается в глаза, если, ну, с близкого расстояния. На окраинах города грачей всегда можно увидеть. В центре города их нет, потому что…
Ну, так
что
вот живешь в центре и не
там
видишь.
Просто их в принципе нет, потому что им там делать нечего. Вот. Они кормятся в основном на полях, ну, либо на каких-то свалках вот по весне, а так в основном на полях кормятся.
Ну, кстати, у меня ощущение, что раньше галок не было. Сейчас я чаще стала галок. Или, опять же, они были не в центре просто, а перемещаются.
Нет, галки они были всегда, и просто люди… Ну, вот летит, допустим, где-то в январе летают стаи на ночевку птиц, ворон так называемых. Да? Вот
почему если... так называемых?
Ну, потому что вот если вороны, вы посмотрите, да, внимательно, то вы увидите, что там примерно половина – это галки. Они летят немножко по-другому, они более чаще машут крыльями, держатся более компактно, стайкой такой. Они мельче, то есть она размером с сойку, то есть она маленькая птичка. Вот. И кричат они еще, ну, галдят. Вот. И, то есть они в городе у нас зимуют, их довольно много. Вот на… В зеленой роще там ночуют они, ну, вот в таких вот скверах, парках. Сейчас часть галок улетает.
А куда они улетают? Тоже на север?
Нет, они не на север, они в более маленькие города. Ну, то есть разлетаются просто по окрестностям тут, что называется. Потому что в большом городе найти пропитание легче. А часть уже приступает к гнездованию, и поэтому их не так видно. Но для галок… Интересная такая особенность, если вы хотите увидеть галку, пройдите по железной дороге.
То не есть, любят поезда почему-то.
Да, вот они там, то ли потому, что строения, вот эти бывшие железнодорожные строения, всякие водонапорные башни, там просто старые вот эти вот здания такие железнодорожные, более удобные для гнездования галок, потому что там были печное отопление, ну и так далее. То есть там, где… ниши всякие, вот эти трубы, в которые гнездятся галки. Вот. То есть для них там больше удобно, ну, более удобные. Потом в промзоне, туда, куда не всякий человек попадает, там тоже довольно много галок. То есть на Уралмаше, вот, вот эти окраины заводские, там керамик, вот там тоже много галок. И, соответственно, в тех районах, вот прилегающих к ним, галок всегда можно увидеть. А в центре города… Там на площади Пятого года, ну, вряд ли можно много галок найти.
То есть, если вот так живешь в центре города, никуда не ездишь, не,
ну, не таких по делам, людей не гулять, я не думаю, что таких много, которые вообще никуда не ездят. Все равно,
ну, есть люди, которые вообще не обращают внимания на птиц. Ну, вот да, какие-то птицы.
Таких большинство, да. Таких большинство, которые не обращают внимания на птиц. Но если все-таки обратить внимание на птиц, то можно поразиться, как у нас их много.
Теперь вот такой вопрос, чуть-чуть связанный с историей, как ни странно. Я прочитала такой удивительный случай, и сейчас я о нем расскажу. Мне интересно, может ли такое быть у нас? Может быть, вы тоже слышали о подобных историях? Значит, вот Звенигородский Успенский собор, который, по-моему, с 2007 года вот там идет реставрация, восстановление, и там на чердаке нашли целый такой культурный слой, оставленный птицами. И сейчас это уже называют птичьим архивом. То есть там среди вот этих обрывков бумажек, которые птицы собирали для своих гнезд, там найдены дореволюционные документы, обрывки писем, фрагменты ученических тетрадей, обрывки церковных там исповедальных ведомостей, метрических книг. То есть для историков, для архивистов просто клад найден. Вы не слышали когда-нибудь о подобных случаях? И чисто теоретически, возможно ли такая находка у нас в городе?
Ну, наверное, возможно, в принципе. Но я думаю, что там, скорее всего, ситуация не так однозначно, все можно ее трактовать. Может быть, там просто на чердаке хранили это все.
Нет, это именно найдено среди следов жизнедеятельности.
Да, да, да. Птиц, вот их, да, там хранили, допустим, где-то эти газеты или там вот эти архивы. Птицы их растаскивают.
Mm-hmm.
Ну, там или мыши их растаскивают, птицы их подбирают, летают все время по чердаку. Все это перемешивается. Вот. Что-то берут в гнездо к себе. То есть, ну, вот чисто от этого. Потом архивы убрали, а в гнездах все это осталось. Ну, вот. У нас, в принципе, я думаю, тоже такое возможно, потому что птицы иногда в гнезда суют самые необычные предметы. Ну, вот особенно сейчас, вот куски полиэтилена, проволоку, вот сороки, допустим, если вы в гнездо сороки понаблюдаете, то там, как правило, проволока. Ну, это только по секрету, мы не будем говорить тем, кто собирает цвет мед, а то
я
они...
Я думаю, такие люди нас не слушают.
А то они разорят все гнезда сорок. Но там очень много алюминиевой проволоки, потому что она гнется, им удобно ее туда вплетать. Вот они же где-то ее находят, вот эти куски, они ее засовывают туда. Вот. Ну и просто самые различные предметы. Сороки очень любят такие вещи. Вот они мне как-то рассказывали такой случай с сорокой. Одна женщина решила, ну, рядом было гнездо сороки возле окна, она решила там, ну, приучить, или как, я не знаю, что ее двигало, она стала ей выкладывать фантики, ну, конфеты, вот эти блестящие фантики. Сорока, значит, все таскала их к себе, там куда-то уносила. Вот. Потом в очередной раз, когда она выложила, сорока села на форточку, подлетела к женщине и выдернула у нее сережку из уха.
Ничего себе!
И отлетела и села напротив, то есть не унесла сразу, а села напротив. Ну ладно, женщина сообразила, она взяла фантик, положила, сорока подлетела.
Поменялись.
Поменяла, да. Ну то есть это, я думаю, что, конечно, не говорит о какой-то разумной такой вот обмене сороки, хотя человек со своих позиций может это воспринять. Скорее всего, она просто, ну, увидела один блестящий предмет, потом более привычный, ну и поменяла.
Угу.
Чисто так. Вот. Но, тем не менее, это говорит о том, что сороки и вороны, и вообще птицы таскают самые необычные предметы, которые по им, как им кажется, годятся для устройства гнезда, для выстилки там и прочего.
У вас какие самые любимые птицы?
Ой, это очень сложно. У меня предпочтения менялись. Одно время мне нравился гаршнеп, есть такой куличок. Вот. Потом мне нравился щур, потом мне нравились там, допустим, воробьиный сычек. Вот. Но это предпочтения, они, ну, просто меняются.
Несколько слов о том, чем занимаются орнитологи в вашем институте экологии растений и животных. То есть какие у вас есть лаборатории, что они, собственно, изучают? И, может быть, вы даете какие-то, не знаю, рекомендации властям города, связанные вот с птицами в городе?
Ну, изучаем мы самые различные аспекты жизни птиц. Самые различные. У нас есть лаборатория экологии птиц и наземных беспозвоночных, она называется. Вот. И направлений там достаточно много. Сейчас в основном это фаунистика. То есть у нас, несмотря на то, что орнитологи знают птиц, у нас в нашей области, и даже во всем вот этом Уральском регионе, еще очень много неизученных мест, где нужно узнать, какие там птицы живут. Одно из направлений – это сообщество птиц, то есть их взаимоотношения в сообществе, всякие различные трофические аспекты, ну, экологические имеется в виду. То есть, так как у нас институт экологии, то основное направление экологическое. То есть, то, что касается там систематики и таких вот вещей, это, ну, у нас этим занимается попутно. Что касается рекомендаций властям, то это вопрос довольно тонкий и щепетильный. Я могу ответить встречным вопросом. Где-нибудь вы видели власть, которые бы нужны были эти рекомендации?
Да.
У нас власть самодостаточная. То есть им ничего не надо, они все знают сами. Поэтому...
Ну и не обращаются обычно.
Да. То есть и даже если они захотят обратиться, то это требует соответствующих капитальных вложений, любое, так сказать, реализация любого, любой рекомендации. И на это власти не очень любят. Пока, что называется, петух жареный не клюнет, если что-то вдруг случится, тогда обращаются. Чаще обращаются... организации, которые не относятся к властям. Вот одно время к нам обращались, ну, например, Екатеринбургский, я сейчас не помню, макаронный или хлебокомбинат, или макаронный завод, я не помню. У них воробьи просто залетели в цех и, так сказать, гадили в продукцию. Вот им надо было избавиться от них. Что делать с воробьями.
И что с ними сделали в итоге?
Нет, ну мы дали там рекомендации. Что они сделали, я не знаю. Мы не берем на себя, так сказать...
Нет, а какие дали рекомендации?
Ну, там много есть разных способов отпугивания воробьев. На самом деле они достаточно простые, связанные, ну, что называется, сермяжные такие. То есть не надо нараспашку держать двери, чтобы там не залетали туда птицы. Надо делать какие-то, ну, типа занавесок отпугивающих. Если же птицы все-таки залетели, значит, их нужно отловить. Вот, если их там выгнать каким-то... Сейчас это довольно просто сделать. Сейчас много вот всяких лазерных...
А, лазерных.
Ну, вот этих указки там и прочее. То есть птицы боятся их.
А аэропорт не обращается?
Аэропорт у них есть свой штатный, должен быть, по крайней мере, свой штатный орнитолог. И потом они одно время обращались к нам, и у нас были даже ну, так называемые хозяйственные договора, когда мы разрабатывали рекомендации какие-то. Но это все такая текучка вот для таких вот ведомств, для которых уже все это им известно, и у них все налажено, и нет, и проблема как бы ну, не стоит так остро. Остро она возникает, когда ну, вдруг что-то случается, вот, или в тех аэропортах, где ну, очень большой поток мигрантов, там где-то возле водоема большого. У нас, в нашем Кольцово, там особой-то опасности птицы не представляет.
А ухудшающаяся экологическая обстановка как сказывается, вот, допустим, по области, если взять? Как сказывается на птицах?
Вопрос такой, что значит ухудшающаяся экологическая обстановка?
Ну, мы так как-то по себе чувствуем, что
да,
она
ухудшается. То есть мы по себе чувствуем, потому что мы живем в городе. То есть нам некомфортно в городе. И город это сам по себе является не, ну, как бы неестественным для человека, для проживания человека. Человек собирается в городе только по той простой причине, что ему надо трудиться, и тут есть источник пропитания. То есть деньги платят, и работа есть.
Ну,
и...
как птицы, короче
да,
говоря.
Да. И это не совсем человеку не совсем комфортно и так далее. Вот у нас плохая экологическая обстановка. Мы чувствуем, мы стали болеть, у нас пыльно, грязно в городе, никто не убирает, мы аллергия там, ну и так далее. Птицы, они более адаптированы к этому. То есть, даже если это касается каких-то химических воздействий, то птицы, они более устойчивы к ядам, чем человек или любая там мышь. Вот. И отравить птицу довольно сложно. Поэтому, ну там, и она может, конечно, погибнуть, если там съест соли, да, вот она непривычна, у нее так устроена, что у нее нет мочевого пузыря. Да?
А, то есть, вот, кстати… По поводу кормления птиц, то все-таки солеными какими-то там, да, сухариками,
вот
чипсами.
Да, то и часто вот птицы, которые погибают, вот находят на улицах, это, как правило, либо они соли, вот, которые на дороге сыплют, нахватались, либо там, ну, еще что-то такое.
Ну, соленый арахис, кстати, какой-нибудь могли дать. Да,
да? Ну, то есть вот этого не надо делать. Ну, есть птицы, которые могут есть соленые, например, те же вороны. Или там утки, они могут в определенной степени есть соленые, а вот всякие синицы и прочие, они, для них это вредно. Вот какую-то часть, какое-то количество соли они могут, конечно, вынести, но могут погибнуть. Вот. Поэтому говорить о том, что экологическая обстановка как-то сказывается на птицах, конкретно вот на каких-то, на конкретной отдельной птице, это ну, вряд ли возможно. Другое дело, что птицы могут показать о том, что у нас экологическая обстановка ухудшилась. То есть количество видов, их численность, соотношение видов, оно меняется и указывает на то, что что-то не в порядке.
Но оно указывает?
Да, конечно. То есть, и, допустим, там увеличилась рекреационная нагрузка, то есть больше стало людей в лесопарках. Соответственно, какого-то вида стало меньше. То есть тех видов, которые гнездятся на земле, их становится мало.
А это кроме соловьев кто?
Ну, это, допустим, лесной конёк.
Угу.
Вот, это пеночки многие. Ну, кроме зеленой пеночки и тиньковки. То есть лесничка, например, овсянки. То есть их, они все гнездятся на земле, их вы в лесопарках, ну, если найдете, только там, в тех лесопарках, где народу не так много. Такие нюансы, они указывают на какие-то изменения в окружающей среде.
Вот, вот они указывают скорее на то, что людей стало больше.
Нет, это когда мы говорим о рекреационной, это тоже экологический фактор. Вот, то есть экологию не надо подразумевать, что это там вот химическое загрязнение только. Вот. Если же это касается, ну вот я уже говорил о том, что вот, допустим, количество зеленых насаждений у нас в городе сокращается, то если мы в целом город посмотрим, то у нас численность вот так называемых диких птиц, она тоже уменьшается. Вот. Их там остаются самые привычные к человеку. Площадь частного сектора сокращается, соответственно, тоже уменьшается количество тех же садовых славок в городе, они остаются только в лесопарках. Ну и вот такие вот нюансы, они указывают на какие-то изменения, которые происходят в природе. То есть птицы могут служить таким, ну, флажком, что ли, мониторинга, да, то есть вот слежение за окружающей средой, то есть каким-то индикатором, который показывает о том, что происходит.
Скажите, а вот вообще присутствие птиц в городе, насколько оно ценно? Вот вы уже говорили о том, что для человека это ощущение вот какой-то гармонии, спокойствия и так далее. Вот если действительно представить, что взяли вдруг все птицы, нас покинули, в городе их нет. Насколько для человека это будет большой потерей? Насколько вообще для нас… Ну вот есть такой термин, да, ландшафтная терапия. То есть ландшафт, он оказывает воздействие и на психику, и на психологию, и даже, может быть, и на физическое состояние человека. А вот птицы оказывают…
Ну, то же самое, да. Конечно, то есть оказывают. Но сказать… Насколько они полезны или вредны, это же польза или вред, это понятие сугубо антропоморфное такое человеку. То есть он же на себя нацеливает, что вот полезно мне это или не полезно. Одна, в одной ситуации птица будет полезна, в другой она будет вредна. И поэтому говорить о том, насколько они полезны или вредны, это довольно сложно. И вряд ли, ну, стоит особо на этом. Ну, если с медицинской точки зрения или с психологической, ну, вот такой психотерапевтической, я думаю, что, несомненно, это оказывает влияние. Но сказать о том, что именно птицы помогают или и только птицы помогают, ну, вряд ли это возможно. Ну, потому что это же комплекс факторов. То есть, если то, что у нас, скажем, психических заболеваний в городе растет, это связано в первую очередь со скученностью людей, о том, что очень много людей и очень мало зелени. А ну, вот этой вот живой природы. А живая природа, она может выражаться как в растениях, в парках, в цветах там, и так далее, так и в пении птиц. Кому-то нравится рыбок в аквариуме держать, и он отдыхает, глядя на них. Кто-то вот выходит и птиц кормит, кто-то просто на них наблюдает, кто-то травинку смотрит. То есть это сугубо индивидуальные вещи. Но все вместе это, конечно, влияет на состояние человека.
Если люди наблюдают, если люди видят, вот они могут заметить то-то и то-то. И вот там на 100 человек один наблюдатель, да? А становится ли людей, интересующихся птицами, больше? Вот в Англии известно есть вот целое такое увлечение популярное, бет-вотчинг, да? Когда бет-вотчеры эти, они там на пенсии с подзорными этими трубами, с биноклями, там ночуют где-то на природе, наблюдают. А насколько у нас это начинает развиваться или не начинает?
Ну, к сожалению, у нас, конечно, это, ну, далеко не развито, скажем так, мягко, если говорить. То есть у нас существует, конечно, орнитологическое общество уральское, да? Но там очень небольшое количество любителей птиц со всей области. Они собираются. И это связано просто с общим уровнем образования, интереса. Если в той же Англии они вот это вот в природоведение, ну, по-нашему как бы, вот в этот курс такой натуралистический, входит знакомство с местными птицами. То есть им преподаватель показывает, у них существуют такие, ну, аншлаги, плакаты, где показаны прямо вот птицы, как их узнать, существуют журналы специальные, там, как отличить одну птицу от другой, на что обращать внимание. Тренинги существуют и на картинках, типа вот помните, как раньше было такое «Найди лыжника», там он где-то так нарисован в кустах такой, лыжник кверху ногами, вот типа «Найди». Вот у них точно так же с птицами только, то есть «Найди вот такую-то там птицу», и вот там хвостик торчит из куста, там еще что-то. То есть они в этом плане с детства их начинают познавать вот эту природу. И они знают птиц. У нас, к сожалению, ни в школе, ни в детском саду этому не учат. Это либо сам ребенок склонен, вот если он склонен, он начинает там искать, сейчас, раньше в библиотеке, сейчас в интернете, там, ну, куда-то ходит в зоопарк, там, я не знаю, там, в университет еще куда-то приходят, то есть там в Дом пионеров раньше был, сейчас, к сожалению, там кружки эти все пришли в упадок. Ну, хотя вот эти вот школы юного натуралиста, они существуют. Вот. Но все равно это все в значительно меньших масштабах. Поэтому у нас и люди мало очень знают птиц. То есть так можно у любого человека вот спросить, сколько он знает, сходу может назвать птиц городских, которых вот он в принципе назвать. Вот. Ну, там курицу, ворону, сороку, воробья, голубя назовут, а остальных вряд ли. Я уж не говорю о том, чтобы их различали между собой. Вот, например, у нас в городе существует два воробья, а многие жители знают о том, что два воробья. Ну, могут, конечно, кто-то сказать, да, я знаю, я вот видел один воробей такой яркий, такая у него серая шапочка, а второй совсем серенький. Нет, это один и тот же воробей, только самка и самец. Вот. А другой воробей – это полевой воробей, он меньше этого, и у него нет различий между самкой и самцом. У него он тоже такой ярконький, но у него щеки белые, и на щеках такое полулунное черное пятнышко. Он в норме живет у нас в городе. Особенно любит вот рядом с частным сектором. То есть он, так как он питается, ну, он меньше, питается немножко иначе. Ну, вот, то есть, а многие знают об этом? Я думаю, вряд ли.
Для многих людей вот какое-то противоречие есть между занятиями наукой и верой. То есть не могли бы вы несколько слов буквально сказать о том, как вы к вере пришли и как это у вас сочетается, вот занятие наукой и вера?
Ну, я думаю, что это вполне естественное состояние. Потому что, я думаю, ну, это, в общем-то, я скажу сейчас тривиальную такую вещь. Все люди верят в любом случае. Вот. И те, кто занимается наукой, и те, кто не занимается наукой, если мы вспомним апостола Фому, пока не пощупаю, не поверю. Вот. Ну, точно так же и любой ученый, пока не пощупаю, не поверю, может сказать себе, что вот пока не увижу, не понаблюдаю, не поверю, а другой сразу поверит. И примеров таких ну, ученых и одновременно верующих людей огромное количество, начиная там от Ньютона, Павлова, там, Пирогова и так далее. То есть их очень много. Вот. В том числе и среди таких ученых, которые там, ну, скажем так, биолого-медицинских, вот тоже Лука Войно-Ясенецкий, да, врач, лауреат Сталинской премии, то есть там по гнойной хирургии труд его является, ну, сказать, настольной книгой. Вот. Тем не менее, верующий человек святой. Я думаю, что тут нельзя так вот противопоставлять науку и религию, это, ну, и веру. Это вещи, ну, я думаю, можно найти в любой профессии, точно так же столкнуться можно. Можно с таким же вопросом обратиться и к военному, и к там, милиционеру, и к учителю, и там, я не знаю, кому угодно. Поэтому особой разницы я не вижу в том, что занимается человек наукой и верит, или не занимается он наукой и верит. Это, Просто такое восприятие мира. Оно одно другому не мешает.
Ну, вы с детства ощущали себя верующим человеком?
Нет, конечно. Я же так же, как и многие наши граждане, вырос в советское время, когда все это было запрещено. Конечно, я даже не помню, крестили меня или нет, потому что, когда я крестился как аки не крещен. То есть, потому что не сказали мне родители.
Аще, наверное.
Аще не крещен, да. Ну, вот. Поэтому я вряд ли могу так сказать, что вот прямо верил. Хотя я видел, как бабушка молилась там. Ну, и какие-то что-то откуда-то вот это вот попадает в человека все равно с детства.
Часто люди говорят, ну как можно, как вот человек вообще, который сохраняет в себе какое-то благоговение к природе, да, вот как можно там, опыты над животными, там, препарирование животных и так далее. Многие люди из этого даже говорят, что я бы пошел вот на биофак, но вот то, что там нужно препарировать животных, что, вот как сочетается вроде бы любовь к животным, благоговение к Божьему творению, вот с способностью какие-то опыты производить такие, иногда жестокие.
Ну, хорошо, наверное. Я так отвечу примерно таким вопросом. Он, я думаю, будет риторическим. Выращивают курицу или скотину какую-то дома, да, ее любят, ее лелеют, ее называют ласковыми именами, потом ее забивают.
А вы знаете, чисто деревенское восприятие, для нас это уже тоже непонятно.
Вот. То есть, но тем не менее, люди забивают ее, люди верующие, они ходят в церковь, они считают это нормой. Вот. То есть скотину выращивают для человека. То же самое, в принципе, и в природе. Ведь мы, если посмотрим, скажем, на верующих людей, ну, скажем, там, начиная, ну, в таком историческом, скажем, 17-го, там, 19-го, начало 20 века. Вот. Многие из них были охотники. То есть они ходили, стреляли, тот же вот Николай II, наш канонизированный недавно. То есть это было нормально. И это, понимаете, это не... Это как все воспринимать? Ведь если мы спросим, я вот сейчас не помню, кто это сказал, но вот если мы спросим, кто больше любит природу, мальчик-охотник, который взял ружье и пошел на болото, или гражданин, который трубит о том, что вот нельзя убивать и так далее, кто из них больше любит? Скорее всего, мальчик-охотник, потому что он, несмотря на то, что он стреляет эту птицу, он... Во-первых, ему интересно, он может сидеть часами на болоте, наблюдать и не сразу застрельнуть. Вот. А простого человека не загонишь в болото. И потом он совсем иначе воспринимает вот эту красоту природы, хотя он охотник. Вот. Чисто потому, что он, ну как бы это сложно сказать психологически, но вот у него цель – преследование зверя, да? Или там птицы. И для этого он узнает ее всю природу. И он любит этого же зверя и эту птицу. И он старается, если он нормальный охотник, конечно, не просто, который там вышел пострелять. Ему все равно, кого стрелять. Там птицу или там, ну, без разницы. Вот. А именно охотник в душе, что называется. Такие вот, как там Тургенев, Аксаков. И вот
Пришвин.
Такие. Пришвин, да. То есть... вот такие люди, они стараются, существует определенная культура у них охоты, то есть они стараются не делать подранка, чтобы птице или зверю было не больно. Если он его подранил, то он его тут же добьет, то есть он не издевается над ним. Вот. Как, скажем, люди, пускай даже те же самые там верующие, но по какой-то причине, допустим, там на скотобойне они работают. Ведь это уже, если человек с нормальной психикой, если он там посмотрит, он потом колбасу есть не будет. Ну, вот. То есть это, но тем не менее это считается нормой, в принципе. И если уж говорить словами, так сказать, из Писания, то мы можем вспомнить такой эпизод, когда апостол Петр отказывался есть, ну, там, нечистых животных, ему был глаз, что вот там спустилось, как это?
Покрывало.
Покрывало, да, наполненное разными, и был глаз. Заколи и ешь. То есть убей и ешь нормально, то есть разделай. Вот. То есть в этом плане, ну, это нормально, в принципе. И животных ведь закалывали раньше, вот если мы посмотрим, вот времена Христа, да, то есть их жертву приносили, приносили, агнца приносили, приносили в жертву. То есть это, в принципе, это все является, ну, как бы нормой. И поэтому очень часто сейчас, перегибая вот эту, особенно вот любители животных, там, зеленые всякие, они часто вот перегибают вот эту, ну, палку, что называется, вот в этом плане. То есть надо, любовь к живому не подразумевает совсем такое вот отрицательное отношение, ну, что вообще убивать нельзя. Возьмем, допустим, тех же кришнаитов. Вообще не едят, никого не убивают, ничего. И что? Часто очень много среди них людей, которые, ну, очень агрессивно относятся к людям. То есть тут вещи такие, которые, ну, вряд ли их можно сравнивать вообще. То есть одно другому не мешает. Возьмем мы очень много же святых, которые в принципе охотились. Взять вон покровителя охотников Трифона, да, который с соколами охотился на других там животных. То есть это нормально. То есть и поэтому, ну, говорить так, что вот как так, вот там ставят опыты, Павлов возьмите, ну, ставил опыты, верующий человек. Вот. Воина Ясеницкий наверняка резал и животных в том числе, когда учился. Ну, вот. То есть это все, ну, такие вещи, которые, ну, я не знаю, их вряд ли можно так однозначно сравнивать. И взять, допустим, того же Силуана Афонского, который травинку не мог сбить просто так, ради баловства. Вот когда ради баловства это делают, или ради какой-то, ну, я не знаю, прихоти, наверное, это не очень хорошо. А когда это, ну, делают с такой жалеючи, с болью все-таки, с какой-то внутренней, ну, как необходимость, то это, я думаю, вполне нормально. Ну, можно утешать себя только тем, что в Царстве Небесном этого ничего не будет. Поэтому там это все нормально.